«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Четверть века назад в Кремлевском дворце съездов открылся первый съезд народных депутатов СССР, и вся страна стала свидетельницей открытой политической дискуссии, чего никогда до этого не было ни на телеэкранах, ни в радиоэфире, ни в политической жизни Советского Союза. И этот же день стал отчетом, очевидно, обратного поступательного движения к распаду империи зла, как ее называли некоторые, или братской семьи народов, как ее считают многие до сих пор. И в канун 25-летия Первого съезда народных депутатов СССР мы беседуем с депутатами от Украины, Виктором Лисицким и Виталием Челышевым. Они будут у нас на прямой связи со студией. А в нашей студии депутат от Союза кинематографистов СССР, драматург Александр Гельман. Добрый вечер, Александр Исаакович.
Добрый вечер.
И наш коллега, в каком-то смысле современник этого события и социолог, зав. Отделом социологии фонда НДМ Владимир Римский. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый вечер.
Александр Исаакович, как вы избирались на съезд? Какова была процедура?
Ну, избирали делегации от республиканских союзов кинематографистов, собрались в Москве. До этого мы ездили по разным городам. У нас был тоже конкурс. Я не помню точно, сколько было. У нас 5 были избраны, а было, очевидно, человек 11. Из 11 выбрали 5. Вот. И мы ездили в разные... Вот я был в Вильнюсе, в Риге был, встречался с избирателями, с членами Союза. И я помню хорошо, что в Вильнюсе мне задали вопрос, а вот если будет стоять вопрос об отделении Литвы от СССР, вы как будете голосовать? Я, честно говоря, как-то растерялся, потому что не ожидал такого острого вопроса. Но, тем не менее, как-то нашелся, сказал, ну, если большинство населения республики будет за это, я поддержу. Вот. Но я помню, что какие-то секунды были, когда я был... Это был тогда какой-то очень такой неожиданный для меня вопрос совершенно. Вот. Потом собрались в Москве, тайное голосование, и в результате были избраны Егор Яковлев, Борис Львович,
Васильев.
Кто?
Василий, Борис Васильев.
Да, Боря Васильев, потом Клепиков Юра из Питера и забыл, к сожалению, Луньков из Ростова. Вот, вот у нас было 5 делегатов от Союза кинематографистов.
Ну, прекрасно, достойные люди. Владимир Львович, вы...
Да. Я хочу сказать, что вообще эта идея Горбачева и Яковлева, чтобы участвовали в выборы не только по округам, но и целый ряд общественных организаций, была очень умная, толковая идея, благодаря которой попали на съезд много таких для съездов народных депутатов неожиданных людей для прежних съездов, в том числе и Андрей Дмитриевич Сахаров, и много людей было таких, которые смогли сказать что-то очень весомое и важное. Но это было подготовлено, это всегда забывается, работниками ЦК КПСС. Это очень важно помнить, что это было сверху. Революция, она начиналась сверху, поэтому она была такой, может быть, не полноценной, но вместе с тем, благодаря этому, не было гражданской войны в России. Это было достаточно мирно прошло, перестройка прошла относительно мирно. И это была заслуга, я считаю, руководства КПСС того времени, в частности, Горбачева и Яковлева.
Владимир Львович, как вам, как избирателю и как специалисту, запомнилась атмосфера первого съезда?
Ну, знаете, тогда вот, признаюсь, специалистом я не был. Я был обычным человеком, И, в общем-то, для меня вот эти события, с одной стороны, они, конечно, несли какую-то такую надежду на изменения, потому что, ну, недаром говорят, что все-таки последние десятилетия советского строя это был такой застой. Хотя сейчас мы иногда даже ностальгируем, много было интересного и полезного. Вот, в частности, вот эта вот система выборов. Вот я хочу немножко прокомментировать. Со мной можно не соглашаться, но вот все-таки вдумайтесь. Выборы по округам, они, как правило, приводят к выборам средних людей, потому что за них голосует большинство, которому эти люди должны быть понятны. А вот творческие союзы, например, могли выдвигать людей неординарных, понимаете? И вот это было преимуществом такой системы выборов. Можно говорить, что там было много недостатков, но вот это было явно преимущество. И потом, как раз, вот я сейчас вспоминаю уже, ну, как бы из нынешнего своего состояния, за чьими выступлениями мы следили. Ну, очень часто именно вот за этими неординарными людьми, за теми, кто, в принципе, высказывал свои какие-то мнения. И я так понимаю, что многие из них избирались вот от этих вот, ну, как бы, общественных организаций, творческих союзов и так далее.
У нас есть связь с нашими коллегами, например, с Виталием Алексеевичем Челышевым. Виталий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы избирались на съезд? Мы знаем, что вы были народным депутатом СССР от Запорожья.
Да, ну, была сложная история. Мне проще коротко сказать так. Меня отсекли в начале на выборных собраниях, и по второму, но никто не прошел из тех, кто остался. Отсекли намеренно, поскольку у меня была очень специфическая репутация тогда. Еще с 71 года ГБ писала нашей компании дрянные статьи и прочее, там за мной хвост был всякий. А потом, когда не прошли те люди, начались репрессии над теми, кто меня поддерживал. И я, честно говоря, вынужден был выдвинуться снова. Это был как бы второй этап, уже не было собраний, и уже очевидно было, что будет победа. Секретарь горкома партии снял свою кандидатуру. Я был, в общем, в тот момент, ну, популярным журналистом в Запорожье, и меня, в общем, все знали. Поэтому это была такая борьба. Борьба реальная, борьба программ, борьба в дебатах, когда перед дебатами расклеивали листовки с якобы компроматом. И когда во время дебатов, чтобы не отнимать у конкурентов время, я сказал, что, дорогие граждане, завтра в 5 вечера на площади Октябрьской приходите, на все вопросы я вам отвечу.
Спасибо. Да, я был... Виталий Алексеевич, давайте послушаем Виктора Ивановича Лисицкого, вашего коллегу, также депутата Народного СССР от Украины. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
От какого вы округа были делегированы на съезд?
Территориальный округ 494 – это два района города Николаева и три сельских района. Это были районы в городе, это были районы Корабелов. Я на тот момент работал заместителем генерального директора по экономике самого большого судостроительного завода Украины. Это Черноморский судостроительный завод. Мы строили авианосцы, траулеры, еще много чего делали. Ну и так получилось, что, вообще-то говоря, меня выдвинули цеха. Это, конечно, звучит, может быть, не очень убедительно, но я очень хорошо помню тот день, когда ко мне сначала один там зашел из планового отдела, один там главный, ну, такой очень серьезный специалист, он говорит: «Вы знаете, у вас выдвигают цеха», я называю цеха, там большие цеха, очень серьезные, сложные. Я говорю: «Знаешь, не морочь голову, ну тебя в баню. У нас тут там цена на авианосец, там, у нас там по хозрасчету большие проблемы». Потом пришел начальник отдела цен, то же самое мне сказал с ухмылкой. Я его тоже, так сказать, говорю, не морочь голову. Значит, знаешь, что сейчас другие дела есть. Потом пришел один парень из конструкторского отдела. Мы конструкторский отдел вас выдвинули. А с конструкторским отделом у меня вообще практически контактов не было. Ну, там, когда-то мама моя там работала. Я многих знал, но так не было. И, в общем, все это произошло. Знаете почему? Потому что я считаю, что в июне 87 года были приняты два знаменитых постановления ЦК и Совмина. Один из них номер 1117, второго хоть тулуп, я не могу вспомнить. Они как раз предполагали, эти два постановления, радикальное расширение самостоятельности предприятий. И генеральный директор завода тогда, мой непосредственный начальник, он, к большому сожалению, уже в мире ином, Макаров Юрий Иванович, он очень сильно поддержал идею расширения, радикального расширения самостоятельности цехов. У нас было 38 цехов, почти 25 тысяч работающих. Ну, в общем, громадный завод, очень сложный и запутанный, кстати, по технологиям, по структуре, все. Ну, я пошел в поход по цехам. Начал рассказывать, как будет здорово, что будем делать то-то, то-то. Там. Ну, в общем, рассказывал, как будет меняться в них жизнь в связи с тем, что вот есть такие постановления. И нужно отдать должное, что в цехах воспринимали очень хорошо. Придешь в цех, смотришь, там нововед, конечно, как правило, приходят, там мало того, что приходит там партийно-хозяйственный актив на встречу зам генерального директора по экономике, хотя я часто бывал в цехах. Ну, смотришь, еще где-нибудь там полсотни-сотни рабочих, квалифицированных, там живой разговор и все. Я вот, считайте, с 87-го года по 88-го, до того, как начали свое движение, я очень много выступил, и пошло это поползло по городу. Меня даже в КГБ приглашали. Пригласили в КГБ рассказывать, какая у нас будет жизнь. Спасибо. Ну, честно говоря,
Виктор Иванович, да-да, давайте мы пока вот каждый расскажет о том, как он выдвигался, и в частности Аркадий Мурашов, бывший исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, вспоминает те события.
И выборы всплывают, и первые митинги в Москве всплывают на Пушкинской площади у московских новостей. И Горбачев всплывает с Сахаровым. И как освистывали и затаптывали Сахарова. И прекрасная майская погода в Москве в тот день. Митинги в Лужниках. Ну, и потом, конечно, люди, которые были молодыми, с которыми мы потом подружились, и многие годы с которыми дружим. Все это, конечно, всплывает в памяти. Очень много уже, конечно, память перешибает многочисленные телекартинки, которые потом транслировали первый съезд, и это уже во многом тоже в памяти перешибло. Но, конечно, это незабываемое событие было для всех, кто... Сейчас эти люди тоже состарились, кто сознавал, скажем так, значение этого съезда. Это, ну, лет 16, наверное, и выше. То есть это уже все взрослые люди, которые молодежь этого не помнит просто. То есть можно сказать, что те, кому до 40 лет сейчас, для них первый съезд ничего не говорит в их представлении, в их памяти, в их личных ощущениях.
Вопрос, Александр Исаакович, а когда вы решили вступить в межрегиональную депутатскую группу?
Я вступил на втором заседании, на втором заседании съезда. Потому что на первом я, к сожалению, был в больнице, я не присутствовал. Мне операцию сделали. Я вступил на втором, тогда это было, ну, написал заявление, потом было собрание в Доме кино на межрегиональной депутатской группы. Я даже выступил и рассказал, как в больнице слушали по радио все больные, даже тяжело больные, слушали, выходили, ну, там, в общие места, где можно было что-то увидеть по телевидению. Это было действительно необыкновенно впечатляюще, особенно в больнице, вот где люди больные, где многих ожидала операция, вообще неизвестно, что с тобой будет. Но все-таки вот этот интерес к тому, что происходит в стране, интерес к произносимому вслух правдивому слову, честному высказыванию было просто невероятно огромное. Ясно, что я вообще считаю, что советскую власть свергла цензура. Не только цензура текстов, а цензуры жизни, вот эти все выездные, невыездные, запрет, допустим, кибернетики и генетики привел к тому, что до сих пор у нас умирают многие люди из-за болезней, которые в других странах вылечиваются. То есть цензура играет жуткую роль. И вот сегодня, к сожалению, многие так называемые нормальные, простые люди выступают за цензуру. Я каждый раз хочу напомнить, что именно из-за цензуры, из-за запрета этих двух наук до сих пор многие умирают раньше на много лет, чем могли бы, если бы у нас нормально развивалась генетика и кибернетика, и мы бы сегодня, так же, как Соединенные Штаты и другие западные страны, вполне бы у нас была нормальная современная медицина.
Давайте вопрос Владимиру Львовичу задам. Чем объяснить этот уникальный вот феномен этого повышенного внимания населения Советского Союза к словам правды, звучавшим на съезде?
Ну, вы знаете, к сожалению, по-моему, только-только начинались такие вот публичные социологические исследования, поэтому, мне кажется, это так и не зафиксировано. Могу только, ну, вот какое-то свое мнение высказать. Действительно, было такое вот ожидание перемен, причем перемен обязательно позитивных. От того, что мы видим, что умные люди пришли, ну, как бы, как вот нам объясняли, верховный орган власти страны, и обсуждают действительно те проблемы, которые нас волнуют. Вот почему в больнице это слушали? Я помню, что слушали на улицах. Я сам купил маленький приемничек. Мне это раньше и не нужно было, но я купил для того, чтобы все время ходить и слушать. Понимаете? И, кстати, многие, как вот сейчас говорят, работодатели этому не препятствовали. То есть люди работали и слушали, что происходит на съезде. Вот можете себе такое сейчас представить, вот Думу слушать все время? Нет, потому что они не этим занимаются. Вот было такое ощущение, что вот сейчас обсудят самые главные вопросы, и жизнь изменится к лучшему. Вот, ну, видимо, на мой взгляд, вот сейчас, из нынешнего времени, мы просто больше понимали, что такое общественные проблемы, мы вот думали не только о себе, о своей семье, о стране в целом, и для нас это было очень важно. А съезд был как бы символом вот этих вот перемен со страной.
Спасибо. Давайте дадим слово Виталию Челышеву, нашему коллеге-журналисту. Как по-вашему, Виталий Алексеевич, как сказалось на общественной жизни Советского Союза отмена цензуры?
Это был чрезвычайно важный момент, и на самом деле цензура исчезла вместе со съездом, а не тогда, когда мы приняли закон о печати и других средствах массовой информации. Об этом я мог бы много говорить, но я хочу сказать, что для людей это было откровение. И в первый день съезда, который начался с выступления Толпежникова и с того, что он предложил помянуть погибших в Тбилиси, и в первый день съезда, когда возникли другие кандидатуры, не только Борис Николаевич Ельцин, но и Оболенский, да, не только в этот самый замечательный первый день, когда люди ждали депутатов во время перерывов, чтобы передать им пакеты с жалобами и прочее. То есть страна, я не знаю, работала ли тогда по-настоящему. Все были у радио и все были у телевизоров. И вот еще один момент, когда Борис Николаевич, когда Казань уступил место Борису Николаевичу Ельцину в Верховном Совете, когда это проголосовалось, так просто случилось, что на выходе Ельцин предложил мне пройтись вдоль Александровского сада. И мимо ехали, останавливались троллейбусы. Пока мы подошли к улице Горького, Тверская, уже все, вся улица Горького уже была в людях. Люди хотели перемен, позитивных перемен. И это тоже была отмена цензуры. Потом ее сделали законодательно.
Давайте дадим слово Виктору Ивановичу Лисицкому. Виктор Иванович, вам давали ваши избиратели наказ потребовать больше суверенитета для Украины? Или это пришло позже?
Нет, такого не было. Вы знаете, в городе Николаеве такое не могло быть, потому что город Николаев исторически возник как город военно-промышленного комплекса, 1789 год, императрица Екатерина II, Потемкин, Фалеев, вот кто, как говорится, украинскую мову започаткували. То есть основали, по сути дела, город Николаев. Появилась верфь, и эти вот военно-морские черты в нем до сих пор чувствуются. Таких наказов не было. Ну, вот такие распространенные наказы, они были очень такие персонифицированы. Я прекрасно помню, как мне там бригадиры говорили, они, кстати говоря, вот квалифицированные рабочие, легче всего воспринимали, скажем, вопросы вот экономической самостоятельности, худрасчет, там, свобода и там такая. Они легче всего это воспринимали. Так вот, мне они говорили не один раз: Виктор Иванович, вы самое главное, когда выступаете, говорите, чаще вспоминайте, что вы будете вместе с Горбачевым и Рыжковым. С Горбачевым и Рыжковым. Вы посмотрите, какие они разумные люди. У нас другая жизнь будет. Я, честно говоря, этот лозунг эксплуатировал. Но главное у меня был, конечно, упор — экономическая самостоятельность. Я это остро чувствовал. Вы знаете еще почему? Завод у нас был громадный, сложный. И он, грубо говоря, значит, так, половина завода работала чисто советской, сталинской плановой системой, это там, где строились авианосцы, там другая сложная военная техника, и, грубо говоря, половина была на косыгинских реформах. Вот хозрасчет, может, самый примитивный, но он был. И люди, которые работали в вот этих цехах хозрасчетных, так сказать, они были тоже хорошими техническими специалистами. Когда-то, скажем, какую-то выполнить сложную работу, их, наверное, трудно было отличить от тех ребят, которые работали на авианосцах, предположим. Но по отношению к окружающему, по отношению к бытию, это были другие люди. Другие. И поэтому вот в первую очередь, кстати говоря, меня подхватили, мою кандидатуру подхватили в цехах, которые работали на хозрасчете. Хотя я им, честно говоря, кишки мотал. Потому что надо же было выполнять все лимиты по хозрасчету, там, ну и другие многие вопросы были, которые не всегда давались. Суверенитета, самостоятельности не было. Это появилось уже позже, практически, я бы сказал, наверное, после 12 июня 90-го года. Вот у меня такая уверенность, когда была принята декларация о государственном суверенитете России. Вот. Я вообще был ошарашен. Мы тогда, группа народных депутатов, как раз улетели в Америку. Была такая очень мощная поездка, очень полезная. Я был только один с Украины, все остальные были ребята-россияне. И, честно говоря, россияне были, на мой взгляд, просто сильно удивлены, мягко выражаясь. Ну, а потом 16 июля пришло 16 июля, и Украина приняла аналогичный документ. Тоже декларацию про государственный суверенитет. Вот это, по-моему, толкнуло. Но вы знаете, все-таки не надо забывать, что экономической основой вот всех этих, скажем, изменений было то, что Советский Союз там в целом имел крайне неэффективную экономику. И когда Уайнбергер и этот министр обороны США и директор ЦРУ Кейси, когда они уломали в конце концов арабских шейхов посадить примерно в 3 раза цены на нефть, а мы им экспортировали цены на нефть, по-моему, где-то порядка 130 миллионов тонн. И Рыжков последний раз, когда выступал в октябре 90-го года, он сказал, что у нас дырка в бюджете 35 миллиардов долларов. Тогда это мало кто понял, но я это число запомнил. А потом уже спустя много лет Егор Гайдар, кстати, прекрасные работы. Вот, у него, я его всегда считаю с большим, ну не то что наслаждением, но много там можно подчеркнуть. И легко написаны. Ну, прям как Евгений Онегин читаются. Да. Так вот, у него там эта тема многократно, скажем так, поднимается. И причем она не просто поднимается на уровне таких эмоций, а там приводится достаточно мощная и надежная статистика. Ну, и понятно. И когда посмотришь статистику, то видишь, конечно, что мы, вообще-то говоря, к развалу подошли, будем говорить так, под влиянием того, что у нас мы не умели по-настоящему работать. Мы слишком мало зарабатывали, если языком таким бизнеса говорить.
Спасибо, да, Виктор Иванович. Давайте послушаем Аркадия Мурашова. Он тоже помнит время, когда первая эйфория сменилась разочарованиями.
Самое большое разочарование – это, наверное, то, что люди, которые тогда жили и которые прошли через 90-е годы, через гайдаровские и ельцинские реформы, они не поняли, что происходит, совершенно не поняли. И вот этот миф, который тогда культивировался, начал культивироваться, что пришел Гайдар и развалил страну, значит, что прошел Гайдар и все украл, все деньги, к сожалению, он укоренился. И сейчас это уже общее место. Да, Гайдар украл все деньги. Что ж тут такого? Да, в Советском Союзе было хорошо и славно жить. И вся вот эта подогреваемая ностальгия, тот самый чай, советские фильмы. Все это, конечно, вот это самое большое разочарование. И как следствие этого, собственно, явилась и российско-украинская война, и попытки восстановления империи, и отношение всего мира теперь к России. Россия снова теперь изгой. У нее нет ни одного союзника, ни одного друга на политическом пространстве целой планеты. И, конечно, это печально, и закончится это так же печально, как, собственно, закончилось и позднесоветское время.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями вспоминаем открытие Первого съезда народных депутатов СССР.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». На протяжении ближайших нескольких месяцев она будет посвящена одной единственной игре. Зато какой? В преддверии и по ходу чемпионата мира по футболу. Событие, которое мы всегда так ждем, и оно никогда не обманывает наших ожиданий. Раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с теми, кто сделал российскому футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Итак, «Игры на свободе», ох, футбол, в 7 часов вечера, каждую субботу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями вспоминаем Первый съезд народных депутатов СССР. Вопрос Александру Исааковичу Гельману. А у вас в межрегиональной группе были делегаты от союзных республик. Когда они впервые заговорили о возможности отделения от СССР?
Прибалты заговорили чуть ли не с первого... Ну, вот когда я присутствовал, я на первом заседаниях не был, сразу заговорили, сразу стали поднимать вопрос о независимости, требовать, чтобы было зачитано этот договор между Риббентропом и Молотовым, в соответствии с которым они перешли, значит, в Советский Союз. Прибалты были вообще в смысле отделения самые активные. Вслед за ними грузины немножко. Украина, кстати говоря, тогда я не слышал от украинских депутатов каких-то требований или даже каких-то серьезных пожеланий о независимости. Это появилось уже гораздо позже. Но вот прибалты были очень напряжены, депутаты были очень дружны, прибалтийские, и действовали дружно. И, ну, межрегиональная депутатская группа, в принципе, их поддерживала.
Владимир Львович, как по-вашему, когда вот овладела политической элитой вот эта мысль о неизбежности краха СССР?
А я думаю, не было такой мысли. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я говорю, что я сейчас уже просто вспоминаю эти события, но тогда еще, ну, просто не было у меня интереса их анализировать, да и не умел я. Вот, но то, что вот я сейчас бы четко совершенно сказал, что вот это вот отделение, разделение Союза, это все-таки политики сделали. То есть у простых граждан, вообще говоря, таких ну, как бы серьезных мыслей не было. И я даже думаю, что и страны Балтии нынешние, они тоже, ну, там поначалу мнения-то были очень неоднозначные. Но политики очень активно формировали общественное мнение и действительно вот такими своими согласованными действиями фактически показывали пример. Вот это мне тоже очень запомнилось. Вот они очень четко показывали пример, как можно добиться самостоятельности. Для них самостоятельность, она была, ну, самой большой ценностью. И когда это фактически произошло, то и другие республики тоже, в общем-то, ну, я бы не сказал, что это долго происходило, но где-то через года полтора-два уже тоже у них стали появляться соответствующие мысли. Ну, а уже, как вы помните, после августовского путча, тут уже все стало ясно. Советский Союз просто не мог существовать. Но еще раз, вот мне кажется, что в основном это все-таки дело политическое.
Давайте послушаем Сергея, радиослушатель из Тверской области. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы при СССР не особо жили, и сейчас так же. Я хочу задать вот какое. Вся система покупок, просрочку, ипотека, превышение банковского кредита обязана своим существованием именно подобному желанию увеличить свою власть в рамках, ну, своего рода имитации превосходства. Каким образом властям выгодно такое неопределенное состояние в обществе? В чем ценность вот этой всей, ну, так сказать, имитации превосходства?
Мы поняли ваш, Сергей, вопрос. Да. Давайте дадим слово Виталию Челышеву. Когда вот вы впервые заметили признаки кризиса между республиканских отношений внутри Советского Союза? Виталий Алексеевич, вам слово.
Во-первых, еще до депутатства, когда я не предполагал даже, что буду депутатом, я, ну, уже были митинги, уже была перестройка, я был в Прибалтике, был в Латвии на митинге. Митинги, как митинги, довольно популистские, но это требование выдвигалось по независимости с самого начала. Но и до митингов я встречался с литовцами, которые говорили, ну, вы же понимаете, что мы... с обычными гражданами. Вы же понимаете, что мы не советские, что мы здесь как бы временно. И Виктор Алексеевич Палинка, который был, ну, как бы старейшиной балтийских делегаций, он же был сопредседателем региональной депутатской группы. Он вел переговоры с Михаилом Сергеевичем от имени всех республик. Когда они поссорились, меня попросил Пальм, и эти переговоры вел я, то есть челночно, не выражая почти собственной точки зрения. И я хочу сказать, что они действовали юридически очень последовательно. За ними шли, правильно сказал Александр Гельман, за ними шли грузины и молдаване. Четко, шаг за шагом, повторяя те же юридические шаги, которые делала Прибалтика. И не случилось бы ничего страшного. Эти республики ушли бы. Я хочу напомнить, что ГКЧП случился 19 августа. А 20-го должен был быть подписан, что союзный договор. Это было катастрофическое решение людей, которые не понимали, что уже произошло со страной и что произойдет сейчас. Элиты готовы были к отделению. Когда был референдум на Украине, причем мой город Запорожье в Восточной Украине находится, то очень разные точки зрения, но проголосовали за независимость. Я имею в виду осенний референдум, не весенний общесоюзный. Угу. И как только огласили результаты, на Южном поселке, такой из частных домиков, вышел один дед с бочкой самогона и всех проходящих угощал вот за то, что Украина стала независимой. Многое было, да, неожиданным. Но все-таки, вы понимаете, был же еще Карабах, которым мы в спальне занимались. Вот это вот ощущение непорядка, который власть не в состоянии устранить, оно рождало мысли о том, что будет, если таким же силовым путем начнут решать республики друг с другом.
Спасибо. Аркадий Мурашов также считает, что нынешние события на Украине внесли раскол в среду бывших единомышленников и помнят их поименно.
И в межрегиональной группе было много людей с Украины, причем таких известных, как писатель Щербак. В нашем комитете, комитете по науке, образованию и культуре, Сергей Рябченко, профессор, киевский физик, был заместителем у Юрия Алексеевича Рыжова, и поскольку он не работал на постоянной основе в Верховном Совете, то в его кабинете как раз сидела межрегиональная депутатская группа, секретариат, который я возглавлял. Было очень много прекрасных людей из Западной Украины, из Восточной Украины, из Донбасса. Их было много, многие из них остались в Москве уже после, так сказать, всех этих событий, другие уехали. Конечно, украинских депутатов, так же, как и российских депутатов, сейчас расколола вся эта русско-украинская война. И причем очень резко. Есть такие депутаты, которые говорят, что, так сказать, руки подать тем, кто поддерживает нацистскую политику Путина, мы никогда не сможем уже. И, в общем-то, это как бы и в нашем сообществе тоже так легло таким тяжелым грузом.
Вопрос Виктору Ивановичу Лисицкому. Как, по-вашему, ощущается ли нежелание Кремля, чтобы состоялись в нормальной обстановке, прошли выборы воскресные президента Украины? Вам слово, Виктор Иванович.
Ощущается. Я вам хочу сказать, что подавляющее большинство украинцев, и даже дело не в национальности, а дело в том, что вот гражданин Украины, может, он 100 раз русский, как я про себя говорю, я 3 раза русский, вот, они просто не верят Путину. Знаете, вот эти заявления о том, что нет российских солдат в Крыму, это говорил и Путин, говорил и Шойгу. Ну вот, услышал я то, что сказал Шойгу. Я звоню в Керчь своему очень хорошему товарищу. Он, кстати говоря, русак. Он курянин с Курской области. Я говорю: Валерий, что там происходит? Переправа. Да, говорит, я сейчас смотрю на переправу, говорит, идут танки, БТРы, сотни и сотни солдат. Я говорю: не может быть, ну Шойгу ж так сказал. Он говорит: Виктор Иванович, ну типа я же не слепой. Вот. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому сейчас, конечно, большущее недоверие есть к Путину, к его команде. Вот. Я еще совсем недавно на таком весьма известном сайте повесил статью, там, которая она в разных модификациях печаталась, но в том, в котором она была выставлена на сайте газеты «Сегодня», статья называлась «Еще раз, двоеточие, лицом к России». Восклицательный знак. И мне я обосновывал, почему нам нужно развивать экономические отношения с Россией. Ну, прежде всего, например, с удостоверением, но там еще и другие были примеры. Но сейчас бы я никогда бы это не написал бы. А это вот было, наверное, в сентябре или в октябре прошлого года. Не верят. И я вам хочу сказать, кто там у Путина советники, я, честно говоря, не знаю. Но самые мощные средства интеграции нации, причем добровольная интеграция в большинстве случаев, это экономика, это экономические связи, это развитие торговли, это создание совместных бизнесов. Понимаете, а нам же даже не то, что создавать совместные бизнеса надо, а в части, ну, скажем, мое родное судостроение, морская индустрия в частности, так там нужно просто воссоздать то, что было, создавалось еще при Екатерине II, успешно развивалось при всех императорах, при советской власти. И успешно заключается в том, что, скажем, на юге Украины есть весьма современные судостроительные заводы, которые не имеют загрузки. Вот. А в то время как российские судовладельцы строят суда в основном в Южном Китае, в Южной Корее, Японии, Китай, и даже умудрились построить в Хорватии. Вот это, понимаете, вот такие реалии.
Спасибо, Владимир Иванович. Давайте дадим слово нашему радиослушателю, вашему тезке Владимиру из Нижегородской области.
Господа депутаты, я вас вот чего хочу спросить. Вы помните депутатов из Молдавии? Там была одна женщина. и она была очень активная. Так вот, по телевизору показывали, они рассказывали, что подошли к Лукьянову, он был заместителем Горбачева, ну и требовали, чтобы он признал этот пакт Молотова и Риббентропа, что Молдавия была разделена, оккупирована. Он им сказал, то есть Лукьянов, если, говорит, вы хотите, то ваша Молдавия будет разделена на 5 Молдавии, на 5 государств. Так вот, все это они сделали и добрались до Украины. Спасибо. По-моему, так вот. Как вы думаете-то? Спасибо вам.
Александр Исаакович, как, ну, ваша родная Молдавия тут упомянута. Да. Как, по-вашему, вот эти корни сепаратизма нынешнего лежат еще в советских временах?
Я вообще... Дело в том, что тут шла речь, почему произошел развал и соцлагеря, потом СССР. Мне кажется, что причина не в политических элитах. Естественно, появились люди, которые хотели, чтобы было в каждой республике свое руководство, политические деятели имели выход в международную арену. Это, естественно, всегда есть тщеславные, самолюбивые политики. Но все-таки главная причина – это вообще наличие и приход свободы. Советский Союз и социалистический лагерь были все-таки принудительные объединения. И главное, что привело к тому, что разошлись по своим, так сказать, квартирам эти страны, да, это та свобода, которая, начиная с перестройки, в стране появилась. Когда обвиняют Горбачева или Ельцина в том, что из-за них развалилось, это вообще такие... Сейчас даже кто-то в суд хочет подать или подал на Горбачева. Это вообще смехотворное. Во-первых, свидетельство о каком-то маленьком таком мишечке, который... Горбачев войдет в историю, несомненно, как крупнейший планетарный реформатор, потому что благодаря его деятельности мирно, без мировой войны, произошли такие изменения границ, которые обычно происходят только после мировой войны. И это огромная его заслуга, что бы там сейчас вот не говорили. Конфликты, которые сейчас происходят, мне кажется, тоже, я прошу прощения, но в основе их лежит глупость политическая, узость мышления. Вообще, мне кажется, что интеллектуальный уровень сегодняшней власти в нашей стране на недостаточном уровне по сравнению с теми проблемами, которые они должны решать, и планетарными проблемами, и внутренними проблемами. Фактически последнее то, что произошло, последнее событие, вызвало тревогу о возможности ядерной войны. Что может быть нелепее, что может быть вообще глупее? Тем были даже какие-то заявления, что мы там в пепел превратим Америку, там и так далее. То есть, конечно, эта политика не может вызвать у разумного, нормального человека сочувствия или поддержки.
Аркадий Мурашов предупреждал украинских товарищей о трудностях, с которыми столкнется независимая Украина.
Украина. Вы можете вспомнить представителей Украины того времени? Что это были за люди, с которыми вы сотрудничали?
С Украины приехало очень много народу, и в межрегиональной группе было много людей с Украины, причем таких известных, как писатель Щербак. В нашем комитете, комитете по науке, образованию и культуре, Сергей Рябченко, профессор, киевский физик, был заместителем у Юрия Алексеевича Рыжова, и поскольку он не работал на постоянной основе в Верховном Совете, то в его кабинете как раз сидела межрегиональная депутатская группа, секретариат, который я возглавлял.
Вопрос Владимиру Львовичу. Как, по-вашему, ощущается ли вот нежелание Кремля, как мы уже задали вопрос Виктору Лисицкому, чтобы прошли без проблем выборы в воскресенье?
Знаете, у меня вообще такое сложное как бы отношение, сложная оценка того, какие вот есть желания у российского руководства, у наших российских граждан. Вот, на мой взгляд, какой-то такой стратегической линии даже не просматривается. То есть, ну, я бы не стал говорить, что только из-за России что-то там может состояться или не состояться на выборах украинских. Но, тем не менее, скорее все-таки вот такое отношение к украинским выборам, вот то, что мы видим на наших федеральных телеканалах, это скорее дестабилизирует обстановку, конечно. Потому что все время обсуждаются вот проблемы в таком ключе, что украинские политики и украинские граждане эти проблемы никак не решат. То есть им самим никак не справиться. Вот если так вот лейтмотив всех вот этих обсуждений на наших телеканалах вот суммировать, то вот я бы вот так сказал. И мне кажется, что, ну, даже если мы там, не знаю, искренне об этом думаем, ну, зачем об этом публично говорить? Ну, дайте, так сказать, шанс людям попробовать, пусть, ну, каким-то образом найдут согласие. Правда, вот я, если честно, я считаю, что выборы не решат проблему, потому что очень сильная уже сейчас конфронтация разных политических сил. Причем именно опять политических сил на Украине. Большинство людей, насколько я знаю, социологические опросы, они, ну, как бы просто в недоумении. Они не знают, что делать. Они просто каждое утро пытаются найти какие-то новости, не произошло ли чего-то ужасного. А в принципе они хотят нормально жить, так же, как и мы.
Виталий Челышев, вопрос. Достойно ли, по-вашему, великой державы то злорадство, с которым Кремль явно комментирует события в соседней стране?
Это то, как Кремль комментирует события в соседней стране, безобразие. На самом деле, как не демонстрируется сила? Сила может демонстрироваться не в противовес какой-то другой силе, а доброжелательности. И очень многое могло бы решиться через доброжелательность. Я считаю, что послемайдановский кризис, который наступил, он наступил по очень многим причинам. Не буду называть сейчас имен, но на Украине был человек, была партия, которая провели, продавили на революционной волне закон, который должен был сработать на тех, кто хотел раскола на Украине. Вы понимаете, эти люди спокойно в течение многих лет жили в разных регионах по немножко разным традициям. Я знаю и Западную Украину. Украинский язык мой родной, такой же, как русский. Я знаю Восточную Украину, не всю. Но и в Донбассе я тоже бывал. Центральную Украину знаю. И везде немножко по-разному. И везде это была Украина. Для того, чтобы расколоть, нужно было поставить вопрос, который является пощечиной кому-то, кому угодно, в данном случае Восточной Украине. И эта пощечина сработала и дала возможность всем следующим провокациям. Я отвечаю на ваш вопрос. Угу. Безобразно.
Спасибо большое. Да, Виталий Алексеевич, давайте Виктору Ивановичу дадим вопрос. Зададим, как по-вашему, пройдут ли, будут ли признаны легитимными воскресные выборы мировым сообществом? Вам слово, Виктор Иванович.
Я думаю, что будут признаны. Дело в том, что тут уже вспоминали про средства массовой информации. Я много раз говорил своим, будем говорить, друзьям в России и родственникам. Я говорю, вы смотрите российское телевидение? Да, отвечают. Ну хорошо, вы, говорю, смотрите, пытайтесь смотреть и другие каналы. Ну, CNN, например, BBC, Euronews, там, Аль-Джазиру. И вот вы обратите, когда вы начнете, будете смотреть их понемногу хотя бы, то увидите, что эти каналы дают картину происходящего в Украине, радикально отличающуюся от ту, что вы видите по российскому телевидению. И я обычно добавляю, так вот, то, что они говорят о нас, это примерно то, что происходит на самом деле. Понимаете? Я вообще, честно говоря, люблю российское телевидение. Мы с супругой там по многу каждый вечер смотрим. Это самое, но российские каналы. Но то, что там идет, извините меня, откровенная геббельсовщина, тут вопроса нет. И я уже говорю, вы подумайте, что вот те англоязычные каналы, которые я назвал, их смотрят 1,5 или 2 миллиарда людей. И имеют примерно такое же представление о происходящем, у них формируется, которое есть у нас. А вы смотрите свое, и свои каналы, и получаете искаженную картину происходящего, и с этим живете, и исходя из этого, то есть вы остались одни. Понимание происходящего. Это действительно имеет место быть, и я думаю, что просто вождям российским нужно очень серьезно задуматься на том, чтобы вообще говоря, поменять модель подачи хотя бы информации из Украины. Она сейчас пока что она 100 раз неправдивая.
Спасибо. И... Давайте, Александр Иванович, Александр Исакович, вы каким СМИ доверяете? По украинскому
вопросу. Во-первых, я почти не смотрю наше телевидение. Поэтому, но когда иногда немножко смотрю, все, что касается Украины, поскольку у меня в Украине есть знакомые, друзья, я с ними созваниваюсь, по интернету мы общаемся, ясно, что идет такая односторонняя, грубая пропаганда, причем стыдно, ведь это речь идет действительно об очень близком народе. И рано или поздно придется за все это извиняться, просить прощения. Так же не может быть, чтобы после этого каскада клеветы вдруг все стали так дружески общаться, как будто этого не было. Придется как-то преодолеть это, как-то сознаться в том, что это была клевета. Это будет очень неловко для русских СМИ, для русской политики, для русской интеллигенции.
Как вы считаете, Владимир Иванович, будет ли неловко обитателям Кремля?
Ну, знаете, это лучше у них спросить, но я думаю, что вот так вот, как сейчас это вот обсуждение у нас идет, никто там неловкости не чувствует. И совершенно спокойно даются оценки, ну, скажем так, мягко, просто необоснованные. То есть такие субъективистские, я даже думаю, что в определенном смысле какие-то такие лоббистские. Ну, вот следуя вот этой же логике, я, например, могу предположить, что, смотрите, вот что надо сделать для того, чтобы завладеть ресурсами страны? Устроить там нестабильную ситуацию, начнет все падать в цене, потом все это быстро скупить, и после этого цена начнет повышаться, вы начнете богатеть. Вот, может быть, это вот основной интерес. Ну, а в чем может быть интерес дестабилизировать ситуацию в стране, которая имеет большую границу с нами и которая, с другой стороны, граничит с Европой? Не знаю. Наоборот, я бы, наоборот, выстраивал как можно больше сотрудничества. Общие заводы поднимал, конечно, это правильно. Помогать людям, давая им работу за счет российских заказов, это же традиционно было еще с советского времени. Зачем это рушить? Ну, когда это начинает рушиться, вот еще что хочу напомнить. Значит, по данным социологических исследований, у нас же не первый кризис в отношениях с Украиной. Если помните эти газовые скандалы, и до того еще много чего было. Но все равно более 90% украинских граждан нормально относились к России. А теперь только больше половины.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы вспоминали первый съезд народных депутатов СССР, который положил начало поискам суверенитетов. У нас в программе участвовали народные депутаты СССР Виктор Лисицкий, Виталий Челышев и Александр Гельман, а также был в гостях социолог Владимир Римский, руководитель социологической службы фонда «Индем». Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
С «Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».